Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
Здравствуйте, дорожайшие радиослушатели. Это программа «Дегустаторы». Я Леонид Захаров, а напротив меня с чашечкой, заметьте, кофе, а не алкоголя какого-нибудь, сидит Денис Пузырев. Человек разносторонних интересов. Общественности в основном известен как алкогольный эксперт, можно ведь так говорить?
Ну, конечно, да.
Блогер, весьма популярный. Мне, кстати, страшно нравится, во-первых, название его телеграм-канала «Пьяный мастер». Звучит немножко, да? Но особенно те, кто смотрел фильмы с Брюсом Ли и с Джеки Чаном.
Джеки Чаном.
Должны понимать этот намек. Дальше он журналист и, что немаловажно, не побоюсь этого слова, писатель. Всей стране, я думаю, хорошо известен его, ну, действительно, прям скажем, бестселлер «Новейшая история России в 14 бутылках водки».
Я принес с собой, подарю с автографом.
Ой, как здорово. Денис, значит, несмотря на то, что вот как бы тебя почему-то принято считать экспертом именно по водке, давай сразу скажем, что это ведь не так, правда? Твои интересы в мире алкоголя гораздо более широки.
Ну, да, конечно... Книжка, конечно, сыграла немаловажную роль. Да,
формирование имиджа, да?
Да, потому что книжка посвящена именно водке, а водке она посвящена, в общем-то, по достаточно объяснимой и понятной причине, потому что до того, как я написал эту книжку, я очень много лет работал в РБК и, среди прочего, отвечал там за алкогольный рынок, а когда ты пишешь про алкогольный рынок в деловой, замечу, вот именно в деловой, не в глянцевой, значит, газете, да, в издании, то есть ты описываешь этот рынок с точки зрения прибыли, да, денег, вот этих всех скучных вещей, то самая объемная категория у нас в стране традиционно это водка. Это как бы первая причина, а вторая тем, что этот рынок действительно... очень интересный с точки зрения тех процессов, которые происходят, тех персонажей, которые там обитают. И действительно, вот книжка называется «Новейшая история России в 14 бутылках водки». 14 бутылок – это она разделена на 14 глав, и каждая из глав посвящена какой-либо бутылке, да, какому-то бренду, который все абсолютно знают. И там какая-нибудь, и там изложены истории, которые за каждым из этих брендов стоят, а истории там, ух.
Истории там закачаешься. На эту тему как раз у нас было с Денисом интервью в газете, целый разворот вышел, по-моему, он вызвал большой интерес читателей. Тогда вот опять-таки в привязке к этой теме задам тебе сразу вопрос. Ну, смотри, сейчас есть такое мнение, что Россия постепенно из страны водочной превращается в страну винную. Эту концепцию особенно активно поддерживают виноделы. Многие из них даже говорят, что вообще-то Россия водочной страной никогда не была, если не считать районы Крайнего Севера. Вот на югах, например, традиционно пили вино, его там делали давным-давно. Ну, ладно, не будем сейчас пока говорить, насколько эта концепция верна или порочна. Давай поговорим о том, что, собственно, происходит. Почему, если признать, что Россия становится винной страной, почему это происходит?
Ну, тут, знаешь, знаете ли, такая вещь, которая, с одной стороны, как бы все действительно так, а с другой стороны, все совершенно не так. Существует такая упрямая штука, как статистика, которая, как известно, наука лукавая, да, но тем не менее дает некое представление о том, что мы реально имеем. А имеем мы достаточно факт, который трудно назвать радостным, если особенно посмотреть на это с точки зрения виноделов. Факт заключается в том, что среднедушевое потребление вина в России, оно примерно где-то 7 литров вина на человека в год. И это, ну, очень мало по любым меркам, как на это дело ни посмотри.
Это меньше 10 бутылок стандартно
получается. Меньше 10 бутылок, да. То есть, если мы будем говорить о, значит, странах, где вино является напитком традиционным, да, и не воспринимается даже как алкогольный напиток, да, приезжаешь куда-нибудь в Италию, да, и там вино – это как аккомпанемент к той пасте, пицце там, или что-то там еще заказал. Вот там У них потребление где-то уходит за 50 литров, значит, в год на человека. Если брать, там, окей, с Италии, Испании, понятно, у них там все растет, там все стоит копейки, да, но если брать, допустим, страны, где ничего такого особенного не растет, и которые традиционно относятся к странам с северным типом потребления, да, там страны Скандинавии, к нам, в общем-то, близкие там и по климату, да, и по каким-то условиям, то там тоже все достаточно больше, чем у нас. Там Дания, допустим, Дания, скандинавская страна, да, там 33 литра, да, сравним с нашими семью, да, угу. То есть это получается у нас там, в 5 раз больше, да.
В общем-то, климатом все не оправдаешь, да?
Да, и даже, в общем-то, вот Советский Союз, был ли Советский Союз какой-то винной страной? Ну, вроде бы как и нет. То есть, конечно, у нас там были Армения, Грузия, так сказать, места, Молдавия, конечно же, места, где производили вина, которые мы до сих пор помним, особенно, значит, старшее поколение, ну и молодое поколение, потому что сейчас все, в общем, достаточно хорошо представлено, значит, у нас в рознице. Вот. Но вместе с тем существовали, допустим, республики Средней Азии, где вроде бы это не в культуре этих народов. Вот в этом огромном Советском Союзе среднедушевое потребление вина на душу населения было 20 литров.
Ох, ничего себе.
20 литров, да. У нас сейчас 7. И мы, конечно, и это вот как бы статистика, с которой очень сложно спорить. Другой статистический факт, он заключается в том, что да, мы говорим о том, что, значит, появляется какая-то винная культура. Вот мы проходим по центру Москвы, да, мы видим, сколько открылось именно винных мест. Винные бары, винные рестораны и так далее, с обширными винными картами. Очень много мы встречаем каких-то магазинов, да, специализированных бутиков, где продаются не масс-маркетные вина, да, которые мы можем в сетевой рознице найти, но какие-то такие вина для любителей, ценителей.
Для интересующихся.
Для интересующихся, да, разного уровня и достатка, и продвинутости, значит, в этом деле. Вот.
Однако... Денис, и что важно на самом деле, ведь и бары, и винотеки, и магазины появляются такие, которые специализируются именно на российских винах, что для нас сейчас важно.
Да, да, конечно. И российское вино – это безусловный тренд, потому что, скажем, если мы возьмем, в общем, недалекое прошлое, да, там 7 лет назад, там 8 лет назад, и заходишь в ресторан какой-нибудь вполне себе приличный, тебе приносят винную карту, ты спрашиваешь у сомелье, а если что-нибудь российское, он тебя посмотрит как на дурачка на какого-то. То есть российское вино можно было встретить только в каких-нибудь местах, таких, ну, ориентированных, скажем, на иностранных туристов, да, там какой-нибудь кафе Пушкин, да, там русская кухня, весь такой русский интерьер, да, и вот у них, в принципе.
А вот отведайте, сударь, нашего российского вина.
Да, да, российское вино всегда, в общем, в этом, значит, в его винной карте присутствовало, да, а потом стало потихоньку появляться, да, такие позиции добавлялись, да, а сейчас можно найти места, где, собственно, российское вино либо преобладает, либо вообще составляет всю винную карту, и эти места действительно становятся модными. Вот. Мы видим это, особенно в крупных городах, конечно, в Москве, конечно же, в Санкт-Петербурге, который, как всегда, особенно если это касается потребления алкоголя, впереди всей страны.
Ну, так сложилось, да.
Да, так исторически сложилось. Вот.
Ну, кстати, в местах собственного производства российских вин эта тенденция тоже наблюдается, например, вот в Анапе и в том районе.
Ну да, но там, кстати, я отмечу, что если мы берем Краснодарский край, да, там же тоже все появлялось достаточно не без боя.
Ой, нет, это уж точно.
Потому что если 10 лет назад приехать было в Анапу, там ничего такого не было. Там тебе, пожалуйста, пиногриджи из Италии, да, и какой-нибудь каберне савиньон.
Да, у нас же уровень, да?
Да, уже, да, уже у нет. Нас же приличное заведение. Там, если вы хотите российское, вот бабушка торгует в баклажке, да, что-то такого чернильного цвета, да, да, вот да, там да, вот да. У нее есть. Если повезет, то не отравитесь. Вот. Но потом же власти Краснодарского края, они, насколько я помню, они приняли решение о том, что если у тебя, значит, общепит, как бы, и ты продаешь вино, то, соответственно, значит, местные вина должны занять какой-то процент, значит, твоей винной карты. И этому подчинились, естественно, но, значит, не без сопротивления, что зачем нам это все. Вот. Но иногда приходится и так, да, как вот при Петре Первом, который заставлял картошку сажать, да. Вот, а теперь, в общем-то, все и рады.
Внедряем,
да? Потихонечку, а были, да, бунты.
Так, сейчас мы прервемся на рекламу и информацию. Это программа «Дегустаторы», напомню. Я Леонид Захаров, напротив меня винный эксперт Денис Пузырев.
Послушай, дядя, Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
Вот снова в эфире программа «Дегустаторы». Леонид Захаров и Денис Пузырев приветствуют вас в студии радио «Комсомольская правда». Продолжим разговор, ну, пафосно выражаясь, о судьбах российского виноделия. Государство на самых разных уровнях активно поддерживает, собственно, саму идею продвижения российских вин. Угу. Где-то больше, где-то меньше, ну, по крайней мере, устраиваются недели ритейла, специально посвященные российским винам, где-то устраиваются дни российского виноделия, дни российских вин, фестивали российских вин. А с водкой этого почему-то не происходило, хотя, я думаю, там государство более гораздо заинтересовано было в том, чтобы продвигать водку, ну, хотя бы чисто экономическим параметрам. Что тут сыграло свою роль? Почему вот именно вино стало таким мощным стимулом для заботы о потребителе со стороны государства и местных властей в том числе?
Ну, здесь я вижу два фундаментальных ключевых фактора. То есть, ну, сначала скажу, почему с водкой такого не происходит.
Ну, да, дни русской водки в наших магазинах я не видел.
Да, такого, и на самом деле мне немножко даже жаль, потому что водка так уже устоялась, так исторически сложилась, да, воспринимается во всем мире как исконный такой русский напиток. Есть исторические исследования, которые говорят, ну, да, что это не вполне так, вот, но уже все, да, то есть вот спроси любого иностранца назвать какие-то вещи, которые ассоциируются с Россией, вот водка будет в топ-3, вот всегда у любого, я 1000 раз так делал, проверял, всегда водка, а все остальное, там, кто-то скажет Калашников, кто-то Гагарин, кто-то Путин, да, то есть вот. Но водка в этой троице всегда будет присутствовать. Правда, да. Вот. С точки зрения вина, на самом деле, я помню первое собрание Союза российских виноградарей и виноделов еще там, в 2010 году, в 2011, когда вот это так называемое новое русское виноделие только, значит, начиналось, уже появились какие-то новые качественные хозяйства, которые производили что-то такое принципиально новое по сравнению с той стилистикой, которая была на советского типа винзаводах.
Ну и когда люди уже работали не по спущенному сверху плану, а по своим представлениям о прекрасном.
Да, конечно, и использовали там те технологии, которые в Европе уже, значит, отработаны, и привлекали европейских консультантов. Да,
появились первые консультанты из-за рубежа, да, винодельных.
Да. Вот, и, собственно, о том, что виноделию необходима помощь государства, то есть говорили, в общем, с самого начала. Потому что, ну, надо понимать, что виноделие, это, с точки зрения бизнеса, это долгая история. Там, с момента посадки лозы до первых денег, которые ты получишь, когда продашь бутылку, да, пройдет там, 5-7 лет. То есть, с точки зрения там, России, молодой России, да, и молодого российского бизнеса, это безумно длинный срок. То есть у нас в России любят...
С учетом привычек наших бизнесменов к коротким, быстрым деньгам.
Да, потому что у нас же какой принцип? Вложился, да, полгода вышел с прибылью. Да? Ну, собственно, да. Как бы с этим было связано, например, то, что, скажем, крупный рогатый скот разводили гораздо менее охотно, чем там, птицу, да, и свиней, потому что быстрее просто. Вот. А бычок пока вырастет... Много времени пройдет. Так вот, об этом говорили, да, но помощи какой-то от государства очень долго не шло. Но все изменилось в 2014 году, Крымская весна, и Россия, значит, обрела вновь новый регион Крым. А для Крыма виноделие – это одна из ключевых отраслей, да, традиционных. Там просто так сложилось, что это местность, которая находится на юге, но почвы там такие, что они не очень хороши для сельского хозяйства, как это, допустим, в Краснодарском крае, где можно собирать там по два урожая, каких угодно помидоров, там, фруктов там, и так далее. А в Крыму преобладают известняки, глины, вот то, что очень хорошо для винограда. И виноградарство, и виноделие, собственно, это была традиционная отрасль, она была и в царские времена, и в советские времена, и во времена после распада Советского Союза. Вот. И, безусловно, когда мы получили, когда Российская Федерация получила Крым, нужно было сделать шаги по направлению к бизнесу, местному бизнесу в Крыму, да, который во многом был уже занят виноделием, либо для этого существовали все условия геологические, природные там, и так далее. Вот. Это стало стратегически важным, значит, направлением работы, и тогда именно, значит, состоялись первые, я помню, встречи тогда еще Дмитрия Медведева, он приехал в Абрау-Дюрсо, это называлось выездное заседание правительства, потому что с ним приехала, значит, куча министров. И они обсудили состояние отрасли. Значит, Медведев пообещал, что будет оказана поддержка, будет начата работа над законом о вине, который вот в итоге долгие годы, значит, после этого разрабатывался и был принят, потому что до этого вино, надо понимать, оно просто считалось, ну, просто алкогольный напиток, то есть водка, только менее крепкая. Ну, с точки зрения государственного регулирования. И отношение было вот ровно такое. И когда виноделы говорили, что это принципиально иное занятие, да, чем делать водку, смешивая спирт с водой, значит, на заводе, а у них здесь большой длинный сельскохозяйственный цикл, им говорили, ну, как бы это ваша проблема, да, не хотите, там, вот займитесь водкой, водочный заводик, пожалуйста, mm-hmm. получите лицензию и вперед. Вот. И это, значит, начало меняться. А вторым фундаментальным фактором, почему государство действительно повернулось лицом к отрасли, я считаю, личная заинтересованность высокопоставленных чиновников и бизнесменов, связанных с властями в виноделии. Я имею в виду не в том плане, что они решили, что это вот такая вино, это новая нефть, и сейчас мы, значит, сказочно обогатимся, став производителями вина. Нет, там нету таких денег и не будет никогда таких денег, безусловно. Это скорее история имиджевая, история красивая. Вот такое возникло действительно увлечение. И сейчас мы видим, что владельцами многих хозяйств являются и крупные бизнесмены, и родственники каких-то, значит, чиновников. Мы знаем, как это все, значит, происходит. И, конечно, раз в отрасль пришли такие, значит, ребята, у которых есть связи в правительстве на самом верху.
И у которых есть интерес теперь в развитии этой отрасли.
Да, то невозможно принять закон, который поможет хозяйству, значит, условного олигарха, да, и не поможет хозяйству условного фермера. Угу. Вот. То есть помогать-то надо, помогать всей отрасли, да, и, соответственно, вот этот закон был принят, да, были приняты уже поправки. Я думаю, сейчас соберется новая дума, примут поправки к поправкам. Это такой процесс, знаете ли, законодательный процесс, он творческий, потому что документ большой, и там все время обнаруживаются какие-то лакуны. Вот эта вся вот эта история с французским шампанским, это же, вот мне 1000 раз звонили журналисты, они говорили, кто вот это придумал, в чем коварство этого, значит, замысла. А я объяснял, что нет никакого коварства, что просто так бывает, когда, значит, принимается документ, там какие-то вещи прописаны либо размыто, либо нечетко, либо вообще упущены, и возникает вот некая ситуация, а когда, значит, после этого возникает некий шум, да, и вот как сейчас французская ассоциация шампанских вин сказала, мы тут приостанавливаем поставки, потому что это неуважение к нам, значит, мы же не любим признавать ошибки, наши встают в позу и говорят, да сами дураки, вот, и начинается вот весь этот хайп, который на самом деле абсолютно на ровном месте связан с тем, что законы это признают даже, ну, как бы наши виноделы, в пользу которых там принято, он сыроватый, требует каких-то, значит, косметического ремонта, доработок.
Я, Денис, если позволите, для слушателей, которые, возможно, не в курсе, напомню, о чем идет речь. Значит, вышло, не знаю, постановление, это закон, как это точно называется.
Это были поправки к закону о виноделии.
Вот из этих поправок следовало, что шампанское теперь советское, ну, произведенное в России, а то вино, которое нам поставляют из Франции, из региона Шампань, это игристое вино из региона Шампань.
Да, но речь идет именно о, не о понятийном каком-то вот глобальном, значит, инструментарии, а о техническом оформлении этого, значит, продукта. Угу. Вот когда все это дело поставляется, заполняется же куча бумаг, да, накладных, и есть, значит, каждая вещь, каждый продукт как-то называется.
Вот в этом дьявол уже в деталях. Да?
Ну да.
Это не значит, что мой шандон должен теперь писать, что они sparkling wine.
Нет.
Они остаются шампанским, но это все такая история документов, которая, в общем-то, для нас на самом деле особого значения, не особо вообще, никакого значения для нас не имеет.
Да, ну возник международный скандал.
Да, вот так вот на ровном месте. Вот
а журналисты написали 2 миллиона заметок на этот счет.
Ну, журналистам тоже за что-то жить нужно. Это мы, я напомню, беседуем с Денисом Пузыревым, журналистом, писателем, блогером, автором книги «История». Новейшей истории России в 14 бутылках водки, но говорим мы сегодня о вине. Вот, собственно, о вине и продолжим. Итак, мы тут так ненароком пришли к выводу, что участие в винном рынке, в рынке виноделия и виноградарства известных лиц, крупных фигур, связанных с бизнесом, какими-то государственными структурами, это оказалось скорее хорошо для российского виноделия.
Да, я думаю, что это позитивный фактор. Пока поляны хватает на всех.
Еще раз небольшая пауза, но она продлится недолго. Леонид Захаров, Денис Пузырев ждут вас через пару минут снова в эфире.
Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
Закончился очередной перерыв. Я Леонид Захаров, мой собеседник Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка, писатель, блогер, журналист. Продолжаем. Из книги вашей про водку было понятно, что водочный рынок на самом деле был настолько криминализирован, что, ну, войти туда честному, незамутненному человеку просто было невозможно. Что происходит в этом смысле на винном рынке?
Ну, собственно, вот тот закон о вине, который принят, это в некотором роде, как вот сейчас любят говорить, терпеть не могу это выражение, дорожная карта.
Ой, да-да-да. Вот. Территория смыслов.
Да-да-да. Вот. Из которой становится понятно, каким образом можно, значит, зайти, значит, в этот бизнес. Дело, на самом деле, с одной стороны, модное, красивое, да, с другой стороны, тяжелое. Про длинный инвестиционный цикл я уже говорил, да, но тут надо понимать, что даже когда ты грубо прикидываешь бюджет, сколько тебе потребуется денег, значит, чтобы вот войти в проект, купить участок земли, купить саженцы, значит, посадить и так далее, это примерно история, как с ремонтом. Вот. Когда ты, значит, планируешь делать ремонт, ты думаешь, ну, я, собственно, вот там уложусь вот в такую-то сумму, потому
и тебе,
что...
И тебе подрядчики подтверждают эту сумму.
Да, и подрядчики говорят, да, мы, конечно, уложимся, это и с работой, и с материалами, вот, и в такие-то сроки.
Такой, да?
Да, потом оказывается, что все это стоит раза в три, значит, дороже, времени занимает, значит, больше, при этом никто в этом не виноват, значит, ни ты, ни подрядчик, вообще никто, а... Там, в лучшем случае люди, которые твой дом построили, потому что, значит, и стены кривые, и еще что-нибудь не так пошло. Вот точно так же здесь. Вот недавно я у себя, значит, в канале, значит, запустил видео, которое записал известный винодел из Севастополя. Все-таки буду употреблять именно название этого города, да, потому что там существует Крым, существует Севастополь. Вот, а Павла Швеца – это очень известный и модный винодел, чьи вина стоят дорого, что многим не нравится. Вот, но он, как говорит Павел, если у меня их покупают за такие деньги, значит, они столько денег и стоят. Вот, он большой молодец. Вот, и он записал видео абсолютно классное, я считаю, минут на 25, то есть достаточно там длинное, на полчаса, где он по полочкам, ну, на собственном примере объясняет, как стать виноделом, сколько это стоит и с чем, значит, вы столкнетесь. То есть вот все подводные камни, все возможные ошибки и вся вот такая на пальцах расписанная экономика. И вот смотришь такое видео и думаешь, не, ну, конечно, штука красивая, но не для меня, не пойду я в это дело, да, потому что это тяжелый труд. Это большие деньги, действительно, которые надо вложить и долго ждать. И не у каждого есть такая возможность
не
просто.
Не у всех ведь это дело получается.
Да, и плюс целая куча рисков, которые ты не можешь на 100% запланировать и подстраховаться. Все что угодно. Вот сейчас я не ездил на юг этим летом, как что-то в Москве. Пробовал, да, но многие, значит, коллеги были, и они, значит, возвращаются после тех дождей, которые обрушились на юг России, и они говорят, что выглядит все абсолютно жутко, что там во многих местах, особенно которые в более низинных местах, там на Тамане, допустим, да, там 30% это абсолютно точно потери, то есть что-то смыло, а то, что не смыло, соответственно, оно загниет прямо на кусте, да, на лозе, ну, эти
то есть
ягоды.
Винограда мы уже оттуда не возьмем.
Вот, то есть там не будет винограда, соответственно, виноград вырос в цене до 200 рублей килограмм уже продают, а надо понимать, что ну, примерно так грубо иногда считают, но это скорее больше правдиво для белых вин, чем для красных. Но для белых вин там считают, что 1 килограмм – это, вот, собственно, бутылка вина, да, там вот стандартная 0,75. И этот килограмм уже стоит 200 рублей, то есть это только себестоимость вот сырья 200 рублей. Mm-hmm. А там еще очень много других составляющих – и работа, бутылка, лицензии – и так далее, да, uh-huh. То есть и себестоимость этого вина, она будет уже даже самого простого, она уже будет там подбираться где-то к 600 куда-нибудь рублям.
Денис,
рублям.
Еще просто надо же тоже уточнить для слушателей, что удорожание винограда произошло, собственно, не из-за не только из-за стихийных бедствий, но еще из-за того, что да. Мы в том же самом уже упомянутом законе о виноградстве и виноделии, там, где запретили использование балка,
да.
Это означает, что мы теперь должны работать на собственном сырье.
Надо пояснить слушателям, что балк – это
виноматериал.
Это виноматериал. Да. При этом, я считаю, что очень немаловажный факт. Вот, существует же вот этот любимейший, значит, российский миф про вино из, вино из порошка, который, как мне кажется, и многие со мной согласны, коллеги, он вырос из того, что на контр-этикетках, значит, есть надпись на многих, что, значит, произведено из, значит, сухого виноматериала.
Да,
соответственно,
да,
человек думает, что сухой виноматериал. Это, наверное, какой-то, значит,
типа зуков, да?
Вот какой-то такой порошок. Вот. Нет, виноматериал – это, собственно, не готовое вино, а иногда даже и готовое, на самом деле, которое, значит, делается где-то,
ну, в Испании, скажем.
Скажем, в Испании. Ну, в Украине, кстати, много делалось. Абрау Дюрсо возило из Южной Африки. Вот. Да. И оно большими контейнерами такими огромными, значит, перевозится в Россию. Здесь доводится до ума и уже бутилируется. То есть это такой, ну, полуфабрикат, скажем. Ну,
часто даже не доводится до ума, а просто бутилируется.
А просто бутилируется, да.
Ну да, так вот из-за того, что был, собственно, установлен запрет на ввоз вот этого балка, соответственно, казалось, что мы теперь должны работать на собственном сырье.
Угу.
Как мы знаем, территории, занятые лозами, у нас не такие огромные, как хотелось бы. Ну, соответственно, наш внутренний рынок виноматериала тоже пришло к повышению цен, да.
Ну, конечно, это же законы рынка, да. Если там есть дефицит чего-то, сразу цена идет вверх. Это понятно.
Ну, вот что теперь с этим делать? Значит, дорожает виноматериал, дорожают вина. Многие люди, собственно, и так, ну, вот когда говоришь с человеком не сильно в этом смысле продвинутым, которого ты хотел бы убедить в том, что надо пробовать пить русское вино, российское вино, он говорит, а нафига мне это надо, я за эти деньги куплю бутылку итальянского, где проверенное качество, и трудно с ним в этом смысле спорить. Им виноделы пытаются объяснить, что вы же поймите, там господдержка на мощнейшем уровне у винопроизводителей, там традиции, там уже налажены, накатанные процессы, мы только находимся, значит, в начале пути. Но надо сказать, что не у всех-то российских производителей вина дорогие, но есть такие, которые действительно, ну, прям, скажем, заставляют поежиться. Как вот с этим бороться, как людям объяснять, что это нормально?
Ну, у нас в плане ценообразования, конечно, происходит такая, значит, процесс разнонаправленный. Действительно, когда у тебя хозяйство занимает где-нибудь в районе 6-7 гектар, да, оно маленькое, и, соответственно, количество бутылок, которые ты оттуда сделаешь, собрав этот виноград там, сам, с семьей там, или наняв рабочих, потратив на это силы, если ты это вино будешь продавать по 300 рублей, ты просто разоришься, и тебе нечем будет кормить семью, да, поэтому, соответственно, люди из маленьких хозяйств, они стараются делать какие-то бутиковые вина, которые будут привлекать, ну, все стараются привлекать, конечно, своим качеством, не у всех пока получается особенно выдерживать какое-то стандартное качество, либо ну, оформлением каким-то, еще чем-то. Вот. Но если брать наши большие хозяйства, действительно, по меркам Европы, там хозяйство как Фанагория, как Кубань-Вино, это гигантские хозяйства. Там ни во Франции, в Германии таких и не встретишь, которые бы занимали вот такие огромные, значит, масштабы, площади и выдавали такое количество вина. Там вот в Австралии такое существует, да, там, например. А вот в Европе гораздо реже. То они, конечно, могут себе за счет огромных объемов, да, позволить себе держать приличное вино за вполне умеренную цену. И качество таких вин, что показывают там, вот последние дегустации, оно, правда, растет. Потому что я года там, 3-4 назад Кубань-Вино, Шато-Тамань, известная марка, я ее использовал для тушение мяса,
соусов,
вот, да, вот, Фанагорию, ну, примерно в этом же виде, вот, но теперь, вот, правда, я на последних дегустациях, на которых был, они действительно производят штуки, которые интересные, которые можно пить, и они стоят, в общем, там где-то в пределах 500.
Да, и причем многие из этих вин привозят награды с весьма солидных, надо сказать, зарубежных конкурсов. Это не просто какой-то фестиваль молодого вина в деревушке такой-то. Это действительно, скажем так, состязания, организованные крупными либо специализированными изданиями, либо ассоциациями какими-то довольно серьезными. То есть, да, согласен, качество растет. Так, сейчас еще одна пауза, после которой мы снова продолжим разговор с Денисом Пузыревым о судьбах российского виноделия. Далеко не отходите от ваших радиоприемников. Скоро мы снова будем в эфире.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.
Напомню, это программа «Дегустаторы» на волнах радиостанции «Комсомольская правда». Ведущий Леонид Захаров и мой сегодняшний гость Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка, журналист, блогер, писатель. Есть масса интересных мест вот на туристических маршрутах, а сейчас существуют именно туристические маршруты, как мы знаем, потому что этим занимаются не только сами винодельни, но и многие турагентства, которые прямо собирают группы, возят их по нескольким винодельным интересным. Винодельни, ну, я сам был на некоторых, видел Они очень разного уровня, где-то тебя просто угостят вином, где-то тебе предложат очень комфортабельный ночлег, где-то ты будешь любоваться пейзажами и закатами, где-то ты будешь погружаться в этот волшебный мир виноградарства и виноделия до упора, что называется. Это все на самом деле интересно. Вопрос в том, насколько действительно это способствует вот идее продвижения русского вина?
Не, ну, конечно, способствует, потому что ну, про лояльность бренду мы уже как бы говорили, да, вот, но мне кажется, что этот продукт, он, ну, мы уже видим, что он востребован, да, потому что на какие-то программы надо записываться сильно заранее, потому что такие, ну, автобусы возят только в Абрау, да, а в основном группа-то сильно поменьше, потому что, чтобы все могли максимально впитать ту информацию, и которую сложно, и сложно это сделать, когда у вас 50 человек в группе, да, то есть там группа там 10-12 человек, вот. И, конечно же, чем больше будет потребитель получать знаний, тем он будет лояльнее к продукту как таковому. Вот. И это поможет побороть там, те мифы, да, про сухой порошок, про краситель, там, добавляемый, вот, потому что они, ну, все же знают точно, потому что как бы сами лично никто не видел, да, но у всех есть знакомые, у которого друг брата работает на заводе, и вот они этот порошок день и ночь, значит, заливают водой и спиртом.
Из крана,
да, и спиртом еще, значит, сверху, да, вот.
Да, закрепить.
Ну, вот. Вот. И будет становиться все меньше вот таких вот мифов. И это же не только про там, вино или там, продегустировать, или сделать красивое фото. Это же и про любовь к родной земле и к своей стране. Потому что, мне кажется, нам очень часто этого не достает здесь, в России. То есть мы как-то готовы восторгаться красивыми, действительно прекрасными холмами Тосканы, замками Луары,
пейзажами вот Риохи.
Да, там вот этими фахверковыми домиками Эльзаса с аистами. А мы там, ну что мы, у нас тут мы поехали на юг, а там, значит, Чурчхела, базар, колхоз, короче.
Барабулька.
Барабулька, да, на юге, в общем. А на самом деле все, конечно, и так, да трошечки не так.
Есть еще что-то, да. Ну, на самом деле, просто надо признать, что пока мы опять-таки в начале пути, потому что, конечно же, надо... Я лично уверен, что людям, которые занимаются винным туризмом, надо гораздо больше тщательно изучать зарубежный опыт, потому что там просто на поверхности лежат какие-то идеи, которые на самом деле легко реализуемы, но пока вот как-то у нас руки не доходят. Надо просто больше самим этим людям ездить по туристическим маршрутам зарубежных стран, а потом лучше перевозить сюда. Потому что, ну, скажем так, не везде пока в этом направлении все хорошо. Ну, будем надеяться, что...
Ну, мы же только, в общем, начинаем. Там во Франции-то они уже 500 лет, так сказать, отрасль развивают усиленно, а туристическую, соответственно, лет 70, да, а мы вот 2-3 года, нам еще, так сказать, экстерном все предстоит пройти.
Денис, помимо винного туризма, как еще можно воздействовать на потребителя? Ну, вот внушать им действительно мысль о хорошем российском вине. Что здесь, вот эти вот недели российских вин, которые проводятся периодически, какие-то дегустации, это ведь все на довольно ограниченное количество аудитории. А с рекламой по-прежнему йог.
Ну, насколько я помню, были послабления, значит, рекламы вин, вот, российских вин. Да, вот. Другое дело, что они, во-первых, послабления не полные, но даже там где есть, где есть возможность там, воспользоваться предоставленной возможностью, не у всех виноделов есть деньги для этого. Да? Я видел, перед Новым годом же вовсю идет там, реклама Абрау Дюрсо, на самом деле, и Фанагории рекламу я тоже там по телевизору видел. Вот. Но, конечно, это все достаточно дорого. А для того, чтобы лояльность к российскому вину, значит, повышалась, необходимо, чтобы об этом говорили в том числе лидеры мнений. Да, то есть, вот когда там Владимир Путин говорит, что после окончания своей политической карьеры он пойдет работать на Абрау Дюрсо, он, конечно, пошутил, наверное, хотя кто его знает. Это хорошо.
Ну да, но у Путина каждая шутка, она вес имеет.
Да, вот я все-таки верю, что в России существует больше, чем один лидер мнений, да, что есть и другие авторитетные люди, которые могли бы что-то сказать про российское вино, и это было бы воспринято хорошо. Да? То есть у нас есть прекрасные журналисты, прекрасные писатели, телеведущие некоторые.
Замечательные блогеры, скажем так.
Вот. И когда объем вот этой вот информации, то есть там понятное дело, что кто-то скажет, никто не побежит, соответственно, в Пятерочку и не встанет в очередь за Фанагорией. Вот. Но когда вот это будет идти отовсюду, да, там, из каждого условного российского утюга, вот, объем этой информации станет настолько как бы критичным, что эта информация она уже будет восприниматься не как такое странное мнение, а как нечто само собой разумеющееся, ну, да. Что и это абсолютно нормальная история, потому что там, ну, все, кто ездил, ну, в те же страны, да, где виноделие развито, они там прекрасно знают, что ты приезжаешь в Италию, и если тебе там среди ночи там вдруг захотелось австралийского Шираза, то это проблема. То есть ты поедешь куда-нибудь, значит, на выселки в самый большой там, значит, там местный Ашан, там, как они у них там называются, где есть все. Там, наверное, на полках будет это найдется. Вот. Но ты зайдешь в магазин, там будет не просто итальянское, а итальянское из конкретного того региона, где ты сейчас находишься. И так, собственно, везде. И они, в общем, они не то что этим гордятся, они считают, что это вот что-то такое, что в порядке вещей, да, вот вы находитесь у нас, да, поэтому, соответственно, и мы это пьем, и вы это тоже пейте, потому что это соответствует окружающему пейзажу.
И наступит в России радость и благоденствие, и устыдится Никита Михалков, что приобрел виноградники в Италии, а не в России. У него, кстати, еще интересов по российским винам нет.
Ну, сам он ничего такого не говорил, да, но, в общем-то, на Николиной горе виноград растет только в виде декора, вот, а Тоскана очень красивое, правда, место.
Ну, да. Вообще, правильно мы затронули тему, я думаю, что сдвиги действительно происходят, я думаю, еще совсем недавно даже программа типа «Дегустаторы», в которой мы со знатоками и экспертами обсуждаем проблемы российского виноделия, тоже трудно было представить, а сейчас, пожалуйста. До того дошло, что вот у меня сегодня в гостях был Денис Пузырев, очень приятный человек, очень компетентный человек, большой эксперт алкогольного рынка, писатель, публицист, не побоюсь этого слова, блогер, журналист. Денис, спасибо, что навестили нашу студию. Последний вопрос вам задам. Ждать ли нам в ближайшее время книги «Новейшая история России в 14 бутылках вина»?
Ну, насчет ближайшего времени я не знаю. Тут дело даже не в том, что там, я ленивый, или времени нет, или писать не о чем. Писать есть о чем. Просто в отличие от водки, которая сумела сгенерить такое большое количество историй о вине, вот если представить историю российского виноделия современного там, в 14 бутылках вина, допустим, мы пока находимся где-нибудь в бутылке на четвертой. То есть где-то даже еще не подошли к середине. Вот. Вот когда мы дойдем хотя бы до дюжины.
Можно начинать делать наброски какие-то, да?
Да, да. Но я за всем, конечно же, слежу и в блокнотик себе где-то записываю.
Так что, господа виноградари и виноделы, имейте в виду, Пузырев за вами следит. Ведите себя прилично, иначе попадете
в историю.
В его новую книгу «Историю». Денис, еще раз спасибо. Это была программа «Дегустатор». Я Леонид Захаров. Денис Пузырев тоже с вами прощается.
Пока-пока.
В скорости будем снова в эфире. Поговорим о чем-нибудь не менее волнующем и интересном для вас и для нас. Спасибо.
Дегустаторы. Обозреватель комсомолки Леонид Захаров вместе с экспертами выясняет, в каком состоянии находится отечественное виноделие.